Там Судьи, 12 глава. Видите, как первый стих. Они просто хотели спорить с этим Ефай. Когда была та битва, он пригласил все Израилу на помощь. Все на фронту. А большинстве не хотели. Потом, после того, что Бог дал ему победу, они жаловали. А почему ты нам не пригласил? Просто интересно, как он ответил. То есть они просто хотели спорить с ним. Они вообще просто не сказали потом, ну потому что ты нам не пригласил воевать с тобой против Амону, то мы будем тебе убить. Это видимо, что они просто хотели спорить. Иногда в жизни, в том числе в наши отношения с братьями и сестрами, есть иногда тех, которые просто хотят спорить. И это так. Итак, он ответил, второй стих, и я как-то люблю, как он ответил. Он ответил по фактам, я чувствую спокойнее. Он просто рассказал, как и был, и все. И сказал, что Господь был со мной, и мы это сделали. О чем у вас проблемы? Когда у нас в этом конфронтации есть всегда искушение как-то... быть тот человек, как он сделал к нам. И в этом конфликтной ситуации, после спокойнее, надо высказать прямо, как по фактам, и все, и уходить. Немножко похоже с Петром. После того, что он покрестил Корнелия, все еврейские братья сказали ему, ты что сделал, покрестил язычник? И он очень тоже, я как-то чувствую, что он очень спокойнее просто рассказывал прямо, как и был, по фактам. Все. Это сложно это делать в случае конфронтации. У нас все есть конфронтации, иногда в жизни в разных контекстах, на работе, в семейной жизни, с соседами. И просто быть спокойнее и сказать, Господь просто был со мной, и так и был. Это довольно сложно. Мы всегда хотим как-то добавить, всегда хотим как-то... атакировать на их сторону. И шестой стих. Было, это из-за этого была такая битва между евреями из Гилеада и евреями из Эфраима. Видите, у них были немножко разные произношения. Из-за этого они убили 42 тысячи человек, шестой стих. Это огромное количество людей, 42 тысячи, огромное. И это трагедия, потому что я уверен, что даже филистимляне не убили столько. Убить 42 тысячи человек, это очень много. Но трупы было бы очень много, 42 тысячи, это огромное. И это самое печальное, самое трагичное, по-моему, в истории Израиля, что они так ссорились друг с другом. Не только между Юда и Израилем, то есть... Есть колени против вас, эти две колени. А вот даже между собой. Эфраим против Гилеад. Так и абсолютно не должно быть. И почему это случилось? Потому что написано, они отошли, в принципе, от Господа. Если мы все очень близко к Господу, то мы не будем так разделиться друг с другом. Это да. Девятый стих. Тот судья Ибзан, у него было 30 сыновей и 30 дочери. И он, кажется, специально сделал, чтобы его 30 сыновей женились 30, кажется, язычников. И наоборот, чтобы его 30 дочерей вышли замуж за язычников. Почему он это сделал? Если он судья Израиля, должно быть, что Бог использовал тот человек за спасение Израилю. И по закону Моисеева это было совсем нельзя. Жениться с теми, которые язычниками. Жениться с язычниками. Итак, вчера сказали, что в Исходе, когда Израиль там явилась, гора Синай, Бог им сказал, что... Вы должны быть для меня свет мира. Вы должны быть для меня цели. Народ должен быть как священников. Священное царство. То есть Он хотел, что цель Израиля, как то проповедовал бы пути Господу, ну, к этому миру, где они жили. Он хотел, что они были бы вот, свет мира. И что язычники даже на этом время пришли бы к Израилю и познали бы пути Господа. Итак, я думаю, что тот судья это сделал, то есть дал его, ну, 30 сыновей, вот, жениться язычниками и дочери его тоже, потому что он хотел, наверное, так и делать, быть, ну, свет в мире. И это немножко похоже, 14 стих, написано, что еще судья Авдон, у него был 40 сын и 30, ну, родственники, ну, как племянники.
Внуки.
Внуки на русском, да?
Да, внуки, это сыновья,
сыновей. Ну ладно. И то есть всего 70. 70 это цифра, которая как-то ассоциируется с язычниками. Даже в Второзаконе написано, что ну, типа был, нет, Бытие 10 глава, что было 70 народов, в принципе, из язычников. Перечисляются вот такие 70. Иногда встречаем тот цифру 70 в контексте язычников. И то, почему так написано? Я думаю, потому что он тоже как-то хотел, что его дети распространяли бы пути Господа по этому миру, где они жили. Но обратно на 9 стихе, где тот Ибзан отдал его детей браке язычниками. По закону Моисеева это было нельзя. Итак, иногда получается, что есть закон, но можно как-то не делать согласно тот закону, потому что мы понимаем глубже принцип. Но это очень опасно, потому что мы всегда хотим сам себе оправдать, что да ладно, мне не надо тут соблюдать, потому что у меня мой вещи принцип. Например, Давид не был от колена левита, но он поступил как священник, хотя он из колена Иуды, и это было вполне нормально. А когда другой царь Узия пробовал это сделать, когда он взял это фумья и предложил эту, сразу он стал прокаженным. Потому что он не был левит. А Давид, в принципе, одно и то же сделал. Хотя он тоже не был левит. И это был знак своей праведности. Итак, что сказать? Это не вопрос о правиле, законе, что должен это делать, должен это делать. Но это надо дух понять. И иногда получается, что наверное. Иногда получается нарушать законы, чтобы в принципе этого закона придерживать. Например, Иисус сам сказал, что ну, по субботу, по идее, нельзя работать. А если это чтобы спасать человека, то можно. Итак, даже внутри структуры закона Моисеева есть такие противоречия. Не противоречия, но поверхность противоречия. Где нельзя это соблюдать и это соблюдать одновременно. Ну, не могу придумать хороший пример. Наверное, так, что человек, наверное, не знаю, брат, наверное, садил бы в бары с кем-то, чтобы с ним проповедовать, чтобы помогать тот человеку. А другой брат, если он садил в этом баре, это было бы в совсем другом контексте. И это было бы для него очень плохо и грех. И, ну, с Иисусом тоже. Они как-то смеялись, что у него были компании, такие проститутки всякие. Если это было бы как блудный сын, например, это понятно, что он делал. А Иисус имел такую компанию без греха. Итак, тот факт это, ну, очень опасная вещь, потому что каждый раз, когда вообще мы согрешим, в нашем процесс согрешения, грехопадения, мы начинаем, это пусть это все всего миг, 2 секунды, мы начинаем думать, да ладно, я могу это делать, потому что нет, это так надо. Например, сплетни. Мы начинаем сплетничать. И вот начинается голос совести сказать, нет, тебе так не надо вот, распространять такие слухи. И другой голос нам скажет, да нет, это надо, потому что надо проинформировать тот брат или тот сестру, потом это другой брат, другой, на это надо делать. И после этого мы понимаем, что нет, я согрешил, я не то сказал, это плохо. Мне не нужно это сказать. И так это очень опасно, сказать, что ну ладно, мы сможем иногда нарушать, иногда нет. Я хочу подчеркнуть, что я так не скажу. Просто иногда есть такие случаи, как и здесь, например. Тот человек понял суд в том, что Израиль должен быть свет мира. И так он отдал своих детей жениться с теми, которые, ну, язычники. Так, есть еще комментарий, только на 12 главу.
На 12?
Да. Думать это предложение, что, наверное, он просто согрешил. Наверное, это не то, что он сделал. Дать своих детей и жениться с теми, которые язычники. Не знаю.
Я, может быть, повторюсь, но коль 12 глава, и коль об этом, начну опять от Павла. И время написано, что то, что происходило в древние времена, это наш образ для нашего наставления. Вот тут идет война между евреями, между ефремлянами и остальными евреями. Когда мы читаем, что идет война с язычниками, то как бы правильнее видеть в этом символ наших грехов, наши пороки, что мы должны обывать в себе все пороки, которые у нас есть, это и есть вот именно как бы символ этих языческих народностей. А когда речь идет уже, что между евреями идет война, то это, наверное, показывает о том, что бывает и в народе Божьем гражданские войны. И, то есть мы к этому должны быть готовы. И главное, действительно, вот для меня, например, уметь правильно реагировать на это. Потому что действительно порой так трудно по-христиански на это реагировать, что надо просить у Бога сил, готовности, если будут какие-то эти военные действия, чтобы я поступил как подобает, а не... То есть я честно скажу, что я не прохожу это его испытание, поступая не так, как должно, а как бы... Вот. Это то, что вот мне эта глава напомнила, что бывают, конечно, войны внутри Греции, но надо в целом остаться на христианском уровне. Что еще что добавить?
По поводу того, что вот эти вражды между это, что вот такая уже незначительная, казалось бы, такое примечание. То, что именно война между этими двумя коленами, она как бы носила не то, что вот действительно что-то было, какая-то причина, а это была как бы зацепка, которая, ну, это война, которая там давно назревала. И вот это испытание, которое они им предлагали там на переправе, скажи, сибалет, шибалет, да, это вот такая извечная издевка, как над евреями, да, которые не выговаривают «Р», например, да. И вот такая, и это вот как бы такая незначительная, но это явно вот такая какая-то ненависть или вот какая-то, да, какая-то вот, что даже вот подмечают какие-то мелочи и. Что в этом чувствуется, что они вот эти два колена как-то они жили рядом, они буквально, да, ограничили. И все-таки между ними вот было какое-то вот такое вот разделение, что они вот ненавидели вот такие какие-то мелочи друг друга. А вот этот случай, ну, просто как предлог для того, чтобы вот развязать войну, как обычно бывает.
Ну и те гражданские войны, с которыми мне приходилось сталкиваться, они действительно, если разобраться, не стоят высокой принципиальности. Из-за мелочи между братьями.
Не в том-то не из-за мелочи, а в том, что действительно эта проблема была до этого, а это лишь предлог.
Ну да, поиск предлога часто, просто предлог для того, чтобы разжечь какую-то гражданскую войну.
Это тоже начиналось, по-моему, ревность. Потому что Ефай сделал такой чудесный победа. Все как-то хотели бы сказать, что ну да, я тоже с ним вместе с Японией, вот, воевал, что я был с ним. И вот они танки не сделали, то надо уничтожать человека. Потому что мы хотели, они хотели быть как и он.
Потому что мы-то лучше.
Да.
Мы-то лучше, и почему они победили, мы должны победить.
Вот да. И вот так не получилось, и так должны уничтожать тот человек.
Да, вот это опасно, что вот какие-то меленькие вот среди нас какие-то шероховатости, они могут вот разгореться, вот это да. Казалось бы, ну вот какая-то неприятность на каком-то вот зале. Кто-то не выговаривает или
да. Свет Божий
у кого-то.
Ши болит или си болит. Вот у нас есть такое, что кто-то скажет не так, надо обязательно поправить как правильно, уточнить.
Ну понятно, вот здесь я точно согласен с Игорем полностью. Здесь зависть.
Ну да.
Абсолютная зависть. Как евреи завидовали успеху Иисуса, так они завидовали успеху судьи Израиля от Господа, на котором был Ефай. И вот здесь проявилось так, что они сделали зло этим. Эти ответили этим. То есть вот этого любви брата к брату еврейскому, они абсолютно не соблюдали. Они совсем у них в законе вообще, у них не было в голове. И они искали поводы их как наказать. А какой повод они нашли? Они знают, что они этим страдают, да? Что у них есть произношение на речи, да, местное?
Ну да.
Как? Ну давай так вот, а у тебя акцента, вот по этому акценту мы определим, что ты такой-то. И только заодно то, что ты из колена Ефрема. А почему из колена Ефрема? Если все вина один кто-то сказал, другие должны за это страдать, и всех 42 тысячи покосили.
Да, ну, вот одно то, что да. Они когда зашли в землю, Бог сказал, что я не сразу эту землю очищу, а вы будете постепенно ее да, очищать, там, завоевывать. Они, по идее, должны были объединиться и расширять свои владения. А вместо этого они между собой не
разуфобицы, да?
Да, именно то, что их близость, это вот как да. Между Авраамом и Лотом начались какие-то там терки. Там,
Делёжки, да?
Делёжки, да. Да, что и начало места мало. И они вот, поскольку
ну, с другой стороны, опять
началось вот эти какие-то...
Может быть, то, что левиты начали упускать, законы начали народу читать постоянно, там, ну, я не знаю, то есть как-то... Ну, было упущение там сначала, наверное, с одной стороны. Левиты не читали закон, то, что должны были делать. Народ, значит, уже как начал...
Где расслабились?
А я расслабились. И свои, чтобы чужие боялись, поэтому они решили. Поскольку боялись.
А Ефан не является ли образом Иисуса Христа? Частично. Давайте
да,
так
же да.
Вот давайте так же. Так же ему завидовали, да? И так же примерились к победе, да? Так же, когда Иисус придет, дай Бог ему. Может, он все скажет, а мы с тобой, да? Нет, я вас не знал. Mm-hmm. Понимаете как? Что возникает? Скрежет зубов, зависть, там подобное. Mm-hmm. Такое ощущение, mm-hmm. Понимаете, такое же ощущение. А почему не я? Ну, здесь Иисус уже подает все это, говорится, ну, типа вот что-то навевает. Все эти прообразы, как там mm-hmm. написано.
И получается брат на брат.
Да.
Потому что... И Фейбл Галатитянин. Я просто посмотрел, показывает где-то пять колен.
Входит туда, да?
С север на юг. Сразу гражданская война в Америке вспоминается. Вот Сиболит и Шиболит мне еще ассоциируются. А как ты понимаешь, что, допустим, спорный вопрос, носить сестре поток или нет? Из-за этого может быть раскол. Или как ты понимаешь, вот явился вот это Иисус Христос, и рядом с ним Моисей и Илия. А как ты понимаешь, ведь все умерли, все лежат в гробу. И вот каждый выскажет разную точку зрения, как это понять явление. Уже на это можно разделиться. То есть, ну вот, как ты, Шиболет произнести или Сиболет? Как ты этот вопрос понимаешь? И повод для разделения для...
О, нет, да, ну это вроде хорошо, потому что самая главная причина, это тот зависть, кто любит.
Ну, главное, да,
зависть.
Корень всех зол будет зависть.
Да. Они победили, а как так, без нас? Мы не сейчас не будем победить.
Они хотели, что мы выиграли там, на этом битве, но...
Я всегда не мог одну вещь понять, извините, что перебивает, да, это самое. То, что, ну вот, человек идет, ему надо там переправиться к себе домой, он видит, что тут всех тормозят, там, скажи Шиболет, там, не Шиболет. Я думал, ну, взял, да, обошел, там, ну, пускай 10 дней ходить, там, ну, зато это, пришел к себе, живой, здоровый, там, еще в силах сражаться.
А ночь кто-то...
Вот я не мог это, да, понять, что 42 тысячи побили, главное, как. Чего они все туда перлись,
за что не
так на убой, как... да, как это Бог говорит, что это самое, это в Екклесиасте, по-моему, подожди, сначала псалмы, потом притча, что то самое, мудрый как бы сохраняется, а глупый идет к этому бою. Ну не глупый, не разумный.
Ну да,
да, мудрый гору перейдет.
Но да, неразумие и глупость — это все-таки от Бога. Если Бог определил тебя на смерть, ты будешь глупым и пойдешь на смерть. Разум и мудрость дает тоже Бог. Если Он тебя не определил на это, то Он тебе даст путь, как это обойти, и все от Господа.
Нет,
ну сказано, что искать мудрость. Мудрость Бог не даст, если ты
не будешь его искать.
Ты должен ее приобретать всеми силами, всем умением своим.
Я согласен, Батюлей. Тут как бы вот надо два аспекта. И мои усилия, и все-таки и Божие. Может быть и силы, а Бог не даст усилия.
И потом еще маленькую заметку хотел вот про то, что Дантон говорил, что судья, который отдал, ну, взял из других народов своим детям, и дочерей отдал в замужество, да? Ну, да, с одной стороны, и ну как неверующий делает то же самое. То есть каждый правитель роднился с окружающими, там, чтобы у них войны не было, там еще что-то, общие интересы были. Ну, с другой стороны, опять же, да, вот тут как, во-первых, они по закону не должны были это делать, а во-вторых, ну, мы потом уже видим, что они. Так они и до этого валом поклонялись. То есть, наоборот, вместо того, чтобы свое что-то раздать, они...
А вот здесь сказано слова «со стороны за сыновей», «за стороны». Как там, как ты говоришь, «со стороны» — это язычников?
Ну да.
А может быть, чужого колена?
Нет, это нет. Со стороны мне написано.
С другим коленом, да, им разрешалось.
Только значит...
Вот со стороны — это значит вот с эстетических.
Только язычников, да, имеется в виду?
Она не то,
это
что...
Это люди к Самсону.
Как?
Говорили,
что... А, да, Самсон нахватал языческих жен сколько.
Что Израиль, ну, это не нация, по сути дела.
Это практически и для нас.
Нельзя было жениться на язычнице, если она пришелец, да, которая приняла.
Понимаешь? Вот если приняла, то вот это...
В этом-то корень-то, в том, что если человек женится на какой-то хитиянке, да, там, или каком-то, это... И она не принимает, она не становится частью Израиля. Автоматически ты становишься частью этого. То есть это отвержение Бога, да, именно поклонение. Потому что она не хочет, потому что она не верит в истину.
А если она принимает
истину,
она и верит.
Конечно, она может, ты можешь на ней жениться.
А как могла эта язычница быть Божьим народом? Объясните мне.
Помогите, пожалуйста. Язычница, но она,
вчера говорили,
она была еврейка по духу.
Пришелец он, мужчина, он может обрезание принять.
Да. А она просто выходит замуж за еврея.
А женщина за еврея замуж.
Ну и принять чисто, вот как мы принимаем учение Христа. Сердцем приняла она учение. Даже замуж не вышла, а сердцем приняла учение иудейское. Она становится иудейкой.
Но она пришла к народу Божьему ради Бога, потому что она знает, что Бог обитает с ними. Да?
Какой-то есть обряд посвящения язычницу в еврейку? Там через очищение там что-то было? Есть такое?
Да нет.
Нет?
В основном через замужество. Я думаю, если нет замужества, то просто устами своими засвидетельствовал, что я ваш теперь и живу по вашим законам.
Ну как Руфь, да, самый наглядный пример Руфь, что когда она Ваузу сказала, что... Также
как бы образ на наши дни в Экклесии. Если, допустим, брат женится на той девушке, которая согласна принять истину, то слава Господу. А если он женится на девушке, которая далека от истины и не собирается ее принимать, ну мы, конечно, не будем ее осуждать, а против всяких
осуждений. А как же они с Вавилоном
вышли? Но это уже для него будет труд.
Современная практика.
Труд будет
для него. Вот общался с человеком, который переехал в Израиль. Ты принял обрезание, как-то это... Нет, в Израиле, вот не знаю, как до сих пор ли это, была практика, что человек мог исповедовать «я верю верою Авраама». И он как бы его принимали, ну и также привилегии какие-то принимали вот как иммигранта.
Это, как я говорю, что те, которые обрезание принимают, они на передних лапах сидят. А те, кто просто устами исповедует, они все-таки на задних лапах сидят. Но он вроде как иудей, он уже не обрезан.
Да, там выход замуж. Наверное, уже автоматически муж становится, да, как бы.
А как же тогда Ездра?
Наимей, по-моему, говорил, да? Эти, избавьтесь от своих жен, которые взяли язычники. Почему он сказал, иноплеменницам, что он сказано? И они все...
А, ну что, обряд какой-то
обряд,
именно
да. От этой грязи.
Ну да, ну это...
Вы священники, вы должны избавиться... По-моему, священникам он сказал так, да?
Ну да, ну священники...
По-моему, священники, не имели. Чтобы иноплеменник жен...
Да, священник, он не имел права да, даже израильтянку брать, если она уже была замужем да, или опорочена. Да, да, только девицу, еврейку да, и девицу.
Ну, священники или...
Ну да, ну я понимаю так, что у них были своих еврейских жен. Они брали, ну, заложниц, а, я так
да,
понимаю,
да,
что язычников было бы второй, третий, четвертый джон.
Да, как правило, так.
Потому что в Малахии, да, который был, ну, просто, ну, чуть после этого, но он тоже жаловал, что они столько многоженства сделали, и Малахия сказал, что нет, надо жить с женой, которую ты взял в молодости. И... Так, я не химер, тот случай, я понимаю так, что они просто брали вот дополнительные жен из тех язычных народов. Но все равно правда, что Бог сказал, ну, им должны ну, разводиться, можно сказать, с ними. Несмотря на то, что дети.
Да, куда их девать вот так вот? Целое бедствие, да? Куда их выгонять? На голод?
Нет, дело не в этом, потому что этих местных женщин вернули бы своим семьей.
Свой
народ.
Свой народ.
Ну, нет, но они все жили там в этом.
Ну,
потому что Израиль вернули, Юда вернули, из Вавилона жили там в земле Израиля, там были тоже язычники, которые в Вавилон переселили туда. Вот это было именно с этими женщинами. По-моему, что они женились. Ну, или правы, еще жен.
А вот как вы иногда встречаешь в тексте? Он взял жену себе из язычников, а в другом месте наложницу. В чем разница здесь? Наложница и жена, и язычник.
Жена имеет больше права. А наложница...
Ну, она как определить, что она жена?
Вот, наложница, наложница. С чем отличается наложница? Он
расписался с наложницей.
Ну, там расписать не было расписывать.
Ну, как? Ну,
само отношение. Само отношение. Сара, госпожа. Сара, вот пример, сестра.
А это слуга была, да?
Сара, госпожа, а вот это Агар, это как служанка. Наложница.
Значит, раз наложница получается, да?
Ну, она не совсем Сара, служанка, но наложница. Около этого. Наложница это почти, скажем, около этого.
Агар, ты была наложница или как?
Ну, там написано служанка.
Служа. Временная жена, скажем.
Да, а наложница это постоянная жена.
А служанка... Я бы сказал, жили по понятиям.
Кстати, про Женю прислал смс-ку, доехали нормально с Богом.
Так, слава Богу.
Уже дома, да?
Так, может, и нам надо жить по понятию. В каком плане? Чтобы не судить других, вот в этом плане. Кто как поступил, не суди других.
Я понимаю, что заложница особенно просто для детей. У них были какие-то отношения, наверное, какие-то обязанности за дети. Это как у Соломона, были и жен, и заложницы. 400 жен, по-моему, 600... Нет,
700 жен и 300.
Наложниц рождались рабы, слуги, а от жены рождались сыновья.
Все правильно. А когда, как сказано, что дети законные, а эти считались как
бы... Незаконные.
Заложницы, да, правильно, два завета, да.
Заложница, ну, заложить.
Да, и еще, что Новый Завет это символ Сары, да, как
ну, да,
символ свободы. А это она была не свободна, видимо.
Да, да, не
потом
она
как рабыня.
Как рабыня получается.
Как рабыня. Ну только она называется рабыня, называется наложница. Все-таки отличие.
Наложница, это когда?
Сексуальная рабыня.
Понятно. На улице была она как рабыня.
То есть, да, рабыня все делает, а это только исполняет вот эту службу несет.
Значит, тема для кого-то очень интересна.
Нет, просто... Тема очень интересна, брат Игорь.
Когда читаешь, наложница, потом жена вроде и язычница жена, не понял.
И там дети, и тут дети, да?
Да. Но те дети будут рабами, а эти дети будут господами.
Давайте дальше. А это мы потом...
Давайте дальше к Самсонову будем продолжать.